Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о том, как практически будет выглядеть обстановка в этом мире при пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью. Поэтому обратимся к Евангелию от Матфея, глава 24, стихи 37 по 39. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Мы находимся с вами в Евангелии от Матфея, глава 24. Но рассматривать будем только один вопрос, а именно, что будет или как будет при пришествии Сына Человеческого за Своей Церковью. Святой Дух отвечает нам на этот вопрос в этом же тексте и говорит, как было в дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Возьмем это место Писания за наш главный текст. На всю главу 24 от Матфея имеется проповедь на нашем сайте под названием «Толкование Матфея 24». А сейчас мы рассмотрим с вами в Слове Божьем вопрос воскресения в отношении как погибших грешников, так и в отношении спасенных людей. Из слов Господа Иисуса в этом тексте мы видим, что настоящее состояние созревшего для суда злого мира сохранится до дня Господа Иисуса. Это первое, на что мы должны обратить внимание. Следовательно, никто в этом мире не должен ждать и надеяться, что наступят лучшие времена. И если мы находимся сегодня в таком положении, что можем еще досыта наедаться, можем собираться в собраниях, чтобы слушать Слово Божие, получать духовную пищу, то это является выражением Его великой любви и благодати по отношению к нам. Мы должны познать, что все это мы имеем на основании великой Божьей любви по отношению к детям Божьим, которых Он спас для жизни вечной. Все предсказания Святого Писания исполнятся до последней иоты, как сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. О времени Ноя Писание говорит в книге Бытия, глава 6, стихи 5 и 11. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но земля, в смысле все люди на земле, растлилась, то есть развратилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями или насилием». Такова была ситуация на земле перед тем, как Бог вынужден был совершить над этими людьми суд посредством потопа. И все, что Бог тогда видел в людях, Он и сегодня видит в этом мире. Мы только частично видим это состояние людей, а Господь Иисус видит, чем наполнены их сердца, видит их мышление. Человек без Бога имеет свою славу или имеет собственную славу в собственном прогрессе. Точно так, как люди прославляют себя сегодня наукой, но, тем не менее, остаются погибшими. Писание подтверждает, что несмотря на высокое состояние тогдашней науки, как и сегодня, потоп все же всех истребил. Поэтому мы видим, что прогресс и наука не могут защитить людей от суда, но даже наоборот. Из Писания мы знаем, что и сегодняшний мир Господь Иисус будет судить ужасным судом. Об этом Он возвестил людей во многих местах Святого Писания. А зрелость для этого суда имеется налицо. Хотя о грядущем суде Господь Иисус точно так сообщил, как и во дни Ноя, но свободомыслящие люди, тем не менее, так же мало познают и видят, как и те люди до потопа. Независимо от того, придет наш Господь Иисус вскоре или Он придет немного позже, злоба и насилие людей огромными шагами вызревает навстречу грядущему суду. Поэтому мы можем и должны сказать, все же насколько мы благословенны, что Господь Иисус восхитит нас, всех детей Божиих, к себе до совершения этого суда, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В конечном счете, это сообщение дано нам через Святого Духа в величайшей серьезности, чтобы мы это совершенно точно знали, что это великое и мощное событие находится совсем-совсем близко. Но мы направим наш взор и наши мысли на потоп и на ковчег, который является прообразом спасения, согласно первого послания Петра, глава 3, стихи с 18 по 20. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал или сообщил некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Слово Божье говорит, что в перспективе Бога, то есть с точки зрения Бога, в дни Ноя пришел конец всей плоти. В отношении настоящего состояния людей апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 10, стих 12. «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, но перед Богом все виновны и находятся под Его судом». Так видит этот вопрос Господь Иисус. Так видит этот вопрос наш Небесный Отец. Хотя Бог очень часто испытывал человека в Ветхом и Новом Завете, но когда-то это время испытания человека придет к концу. Святой Бог испытал человека и нашел его виновным. Поэтому каждый человек по природе на основании праведного суждения Бога находится под его проклятием. Это является исходным пунктом, как по природе Бог смотрит на нас. Тогда где-то, как учит нас Новый Завет, и когда-то для человека будет слишком поздно, чтобы обратиться к Господу Иисусу. Поэтому Богу придется осудить людей на погибель. О новом, позднейшем испытании людей Библия не говорит ни одного слова. Поэтому и с нашей стороны это будет дерзко говорить о таких вещах, о которых в Библии не написано. Таким образом, будет тогда обстоять дело с людьми. Либо они получат предложенную Богом благодать, или же они должны быть осуждены. В этом мы видим два пути, которые Слово Божие представляет людям во многих местах Библии. В день Господень испытание людей будет завершено. Природный человек будет найден виновным, поэтому он попадет на суд. Господь Иисус говорит Ною в книге Бытия, глава 6, стих 13. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бедный, плененный грехами человек, как и сегодня, мечтал тогда, что в его глазах он не сотворил на этом свете ничего злого. Но этот плененный грехами сегодняшний человек, не имеющий прощения и очищения от грехов, когда-то все же духовно проснется. Самое позднее, когда его поведут на казнь. Все же, насколько слепы, бедные, неспасенные люди мира сего в отношении их действительного состояния, как Бог на него смотрит и как Бог будет с ним обращаться. А нас, детей Божиих, Он поставил в это удивительное отношение Его воскресения для жизни вечной. Этим самым мы одновременно имеем ключ, чтобы другим людям стать путеуказателем, чтобы они могли быть спасены для жизни вечной. Впрочем, в этом же состоянии слепоты люди мира сего находились и во дни Ноя, когда Господь Иисус говорил «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое». Так как весь тогдашний мир находился под приговором Бога, под приговором Его суда, то при этом событии потопа не было больше времени для испытания. Бог произнес тогда смертный приговор над всеми людьми. Это значит, что для человека в плоти не было больше спасения. Это заключение содержалось в смертном приговоре Бога. Таким образом, дни Ноя в конечном счете являются прообразом современного состояния мира сего. Поэтому смерть покоится на всех погибших людях мира сего. Библия говорит в послании Римлянам, глава 3, стих 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Евангелие не содержит в себе известие для спасения и улучшения плоти человека. На протяжении многих лет я искал в Слове Божьем такое сообщение, но не нашел. В конечном счете, эта истина подтверждает тот факт, что смерть и суд тяготеет над всем родом Адама и останется до утра воскресения. А теперь посмотрим, что Бог сказал Ною по окончании строительства ковчега в Бытие 7, стих 1. И сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём, во всем тогдашнем человеческом роде». Посредством этого высказывания Бог обращается к Ною как к главе его дома. На основании этого мы познаем Ноя прообразом главы Церкви Иисуса Христа, первородного из мертвых. Таким образом, мы приходим ближе к нашему празднику Пасхи. Не удивляйтесь, ибо я решил эту проповедь посвятить нашему празднику Пасхи, хотя сегодня мы живем еще только в конце июля 2016 года. Точно так, как Господь Иисус после возложения на себя наших грехов был на Голгофском кресте человеком смерти, но на основании воскресения остался жить, так и Ной на основании грехов всех людей был человеком смерти, но спасительный ковчег сохранил ему жизнь. В этом отношении Ной является прообразом Господа Иисуса. В этом вопросе как Ной, так и Христос являются первородными из смерти. Естественно, что Ной был также включен в то, что сказано о всем роде Адама, как написано: «Нет праведного ни одного» (Послание Римлянам 3:10). И дальше о Ное читаем в книге Бытия, глава 6, стихи 8 и 9. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Почему? Ответ мы находим в стихе 9. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Еще лучше и конкретней сформулирована эта мысль в послании Евреям, глава 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ною, как и Аврааму, вера засчитывается в праведность. Вдобавок ко всему, Ной является прообразом Христа. Точно так, как Бог однажды забрал Ноя из мира смерти и одновременно в ковчеге поднял его из глубоких волн суда, пока не поднял его над водами суда, над словами суда. Бог поднял Ноя на высоту горы Арарат. Точно так Бог посредством воскресения снова поднял из мертвых Христа и поднял его до небесного Арарата. И точно так, как те 8 душ вступили с Арарата в новый мир, так и Бог начал с воскресшими из мертвых христианами новое творение. Именно с теми, которые верят в Иисуса Христа и Его свидетельство, а также в свидетельство Его воскресения. Сегодня это дети света. Еще следует взять во внимание тот факт, что в этом великом спасении, которое Бог дал Ною, Божье творение тоже приняло участие. Поэтому постараемся немного глубже вникнуть в то, о чем здесь сказано. Бог сказал в Бытие 7, стих 1, «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём». А я могу только поставить вопрос. Кто из нас хотел бы охватить глубину высказывания Слова Божьего? Я думаю, никто. Если сыновья Ноя, Сим, Хам и Иафет, Богу были желанны, тогда насколько больше должен быть каждый духовный член Христа перед Богом быть приглашенным прийти к трону Его благодати. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 2, стих 13. И еще «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Это такое слово, которое относится и указывает на Господа Иисуса. Каждое дитя Божие ожидает на небесах в доме Небесного Отца. Славное! Добро пожаловать! Но для этого требуется одно. Мы должны в плоти, здесь на земле, прийти с нашими грехами к Иисусу Христу, чтобы испытать славное воскресение к жизни. Потому что Иисус Христос перед Своим воскресением упорядочил вопрос нашей вины на Голгофском кресте. Кто не упорядочил этот вопрос на Голгофском кресте, тот не имеет также права ожидать своего принятия в небесную славу. А теперь мы приходим к причине. Почему мы будем Богом так чрезвычайно приветливо приняты? Причина заключается в следующем. «Ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём». А теперь я скажу, что Бог не сказал, «Ибо я увидел вас» или «их праведными». Спасение не произошло в том, что Бог видел в Симе, Хаме и в Иофете. В них ничего не было найдено для спасения. И мое с вами спасение произошло не на основании того, что Бог в нас видит. Не по этой причине мы спасены. Единственно, в отношении своего возлюбленного Сына Бог может сказать, «Ибо тебя, Христос, я нашел праведным предо мною». Это является повторяющимся свидетельством Небесного Отца по отношению нашего Господа Иисуса, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17. «И се глас небес глаголющий, сей, — говорит Бог, — есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это выражение встречается в Библии и только в Новом Завете 5 раз, что означает благодать. Через возлюбленного Сына, которого Небесный Отец подарил нам в жертву за наши грехи, благодать стала нашим достоянием. Для интересующихся привожу все 5 мест, с этим выражением. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17, глава 17, стих 5, Евангелие от Марка, глава 9, стих 7, Евангелие от Луки, глава 9, стих 35 и второе послание Петра, глава 1, стих 17. Только наш Господь Иисус мог в истине сказать, что Он постоянно делает Богу угодное, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи 28 и 29. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, то есть распнете, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Каждая мысль в сердце Господа Иисуса, каждое его действие, каждое слово, которое он говорил, было совершенным и праведным перед Богом. Поэтому Бог мог о нем сказать, что он праведен, и Бог имеет в нем благоволение. Поэтому каждое сомнение в Сыне любви исходит от Отца лжи, и дискуссии в этом быть не может. Господь Иисус находился на этой земле в подобии плоти греховной, был истинным и настоящим человеком без греха, был несравненным, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Но, несмотря на тот факт, что Иисус находился на земле в подобии плоти греховной, то все же невозможно было его слияние, как безгрешного человека, с грешным человечеством мира сего. Это очень важно, чтобы мы имели правильное вступление, имели правильное начало для познания Христа, как Слово Божье нам его представляет. Этот факт есть и останется невозможным, чтобы от одного что-то взять и других этим самым снова восстановить. Так дело не пойдет. Эту серьезную истину Господь Иисус высказал своими словами, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Должно было произойти что-то новое. В противном случае для нас не было спасения жизни. Эту важную истину Господь Иисус часто преподносил людям, что через Его совершенство жизнь вечная и Божья праведность не могут сделаться достоянием человека в плоти. Ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 50. А ученики Иисуса не понимали, что их Господь сам должен был за это умереть и воскреснуть. К великому сожалению, и многие из нас это еще не поняли. В отношении факта, что его ученики этого не понимали, сердце нашего Господа Иисуса наверняка было очень огорчено, хотя он старался об этом меньше говорить. И сегодня в отношении этого вопроса дело точно так обстоит. Если люди, как тогда, так и сегодня, действительно хотят иметь жизнь, то они должны сначала умереть. Следовательно, кто в этом мертвом мире будет свою собственную жизнь любить и желает ее сохранить, тот не мог ее, предложенную через Иисуса Христа, действительно получить. Почему? Потому что эту новую жизнь Господь Иисус явил в своем свете при его воскресении, а эту новую жизнь он имеет в избытке и желает ее всем дать. И мы сегодня такие же ленивые, как и ученики Иисуса в то время, и совершенно немного отличаемся от них. Пока мы этот урок выучим, который должны были выучить ученики, то тоже окажемся в темноте, в которой находились ученики. Через грехи люди совершенно развращены, поэтому над ними тяготеет Божий суд. Только Иисус Христос, как Искупитель, замещающий, мог в конечном счете дать человеку спасение. По этому поводу читаем в Евангелии от Луки, глава 24, стих 26. «Не так ли надлежало пострадать Христу и умереть на кресте искупительной смертью, чтобы через Его смерть и Его воскресение человек мог быть с Ним связан в жизни воскресения, не посредством нашей жизни в плоти? Итак, не мы к Нему, но Он к нам, Чтобы это осуществилось, должно было быть сотворено что-то новое. Это что-то Господь Иисус подарил нам в своем воскресении. Жизнь – новое творение, к которому только Бог может подключиться, чтобы обеспечить свое общение погибшим людям. Господь Иисус не мог воплотиться с нашим грешным человечеством. Но через Его воскресение мы можем на основании новой жизни воплотиться с Ним после того, как Он за нас умер. Именно это является ключом. Да не будет того, чтобы мы когда-либо Его забыли, потому что Он открывает нам богатство Своего Слова и славу Своего имени, кто Он в действительности есть. Апостол Павел говорит по этому поводу в послании Римлянам, глава 11, стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.